Сейчас поговорим о защите личных данных, потому что сейчас все столкнулись с тем, что нужно что-то делать со своими аккаунтами Инстаграма. Только на первый взгляд кажется, что это касается малого числа людей. Ну вот руководитель Инстаграма Мозыри говорил, что их 80 миллионов человек в России, пользователей Инстаграма. Но на самом деле говорят, что их не больше 40 миллионов, хотя, ну, это треть населения, да, треть населения России. И вот говорят, что личные данные российских пользователей Facebook и Instagram могут оказаться под угрозой, так считают некоторые эксперты. Все потому, что Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях в Facebook и в Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных. Ну и вообще говорят о том, что, ну, поскольку Meta уже определилась со своей позицией, то, скорее всего, все вот эти личные данные россиян могут утечь, а может быть, уже утекли вот туда, на зарубежные сервера, серверы. Ну, не знаю, насколько этому можно доверять. И что делать со своим аккаунтом в Инстаграм, если он до сих пор еще у кого-то есть? Я напомню, что Роскомнадзор говорил, что в полночь на 14 марта полностью заблокируют Инстаграм в России. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сейчас с нами на прямой связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Николаевич. А мне кажется, что если уж говорить о том, что пользоваться небезопасно, что личные данные там куда-то могут перетечь, учесть, так по большому-то счету они уже, наверное, утекли. Если кому-то они нужны были, то, наверное, уже поздно.
Но в целом, да, вы правы. На самом деле, в любом случае, вся информация в иностранных сетях обрабатывается на серверах, расположенных за пределами границ Российской Федерации. И, естественно, вся персональная информация находится в непосредственном доступе владельцев этих сетей и хранится там. И вопрос заключается в том, что нужно или не нужно вам забрать свою информацию из этих сетей, прежде чем доступ к ним будет заблокирован. И именно на это Роскомнадзор отвел дополнительные дни. Это касается фотографий, постов.
Но это если хочешь, сохраняешь еще, себе. Не да. хочешь, и все, и пропадет.
Да, но нужно понимать, оно не пропадет. То есть жизнь на этом не заканчивается. И социальная сеть, она как работала, так и будет продолжать работать. И аккаунт будет сохраняться. И, соответственно, так или иначе, вся ваша информация, она будет в доступе. Вопрос заключается в том, что вы не будете иметь доступа к сети. Угу. Именно для этого нужно выкачивать, если можно так выразиться, информацию из сети. Но не более того. Я надеюсь, что рано или поздно, лучше, конечно, рано все вернется на круги своя, и доступ будет восстановлен, ограничения сняты, и люди смогут вернуться к использованию своих аккаунтов, и вся информация останется на месте, не будет затронута не в том числе администраторами сети, либо удалена.
Да, наверняка не будет. Роскомнадзор, как вы говорите, снимет рано или поздно запрет, да?
Да, но здесь есть ограничения в плане того, что обычно по умолчанию ставятся временные рамки, после которых неактивный аккаунт, то есть, иными словами, если у него не было никаких входов, не было никаких действий, может быть удален со стороны сети или, соответственно, по настройкам самого пользователя. Вот с этим нужно быть осторожным, и, может быть, лучше, если вы хотите все-таки его сохранить, проверить настройки в социальных сетях, чтобы неактивный аккаунт, то есть ваш аккаунт не самоудалился спустя там полгода, если в рамках полугода не будет восстановлен доступ.
Это как с мессенджерами, с некоторыми. Мы сейчас про мессенджеры поговорим. Ну вот, знаете, у нас работает WhatsApp в редакции, можно писать нашим слушателям комментарии. Давайте я скажу номер. 8-968-766-33-11. Пожалуйста, пишите свои комментарии, если считаете нужным. Ну вот один из них я вам сейчас прочитаю. Видела реальные сторис тиктокеров. Никто из них не понимает, как и что делать в ВК, не понимает, что такое добавить друзья, потому что нет просто подписчиков, как в Инсте. У меня, поскольку нет в ТикТоке, то я для вас этот вопрос оставлю. Действительно, с такими сложностями тиктокеры вот сейчас столкнутся, бедные?
Но нужно отдавать себе отчет, что все названные сети и сервисы, правильнее сказать, это сервисы с разных функциональностью для разных задач, для разной аудитории, для абсолютно разных целей. И смешивать как бы теплое с мягким, наверное, не совсем корректно. Если говорить о ВКонтакте, то это ближе к социальной сети Facebook с точки зрения принципов работы и подходов. То есть это управление в первую очередь с постами, то есть некой смысловой текстовой информацией. А если брать тиктокеров, то здесь мы видим абсолютно аудиовизуальную картинку, которая управляется и которая, собственно говоря, эмоционально влияет на тех, кто ее смотрит. Там, конечно, именно социальное взаимодействие построено на другом принципе. И, естественно, ВКонтакте такого не будет. То есть априори это...
Не надо обманываться. Не надо обманываться.
Не нужно смешивать в одну кучу все.
Скажите мне, а куда же им бедным деваться, зумерам-то этим? Зумерам, которые в Инстаграме. Он хвалится тем, что у него там, ну сколько, 10 тысяч подписчиков, радостные, понимаете? А сейчас бац, ну и будет их гораздо меньше. Вот куда ему деваться, бедным?
Знаете, вот вопрос блокировки, он еще вопрос такой не очень продуманный, скажем так. И еще неизвестно, к чему он приведет, поскольку блокировка, она подразумевает ограничения для российских пользователей доступа к информационной системе, находящейся там за пределами сейчас российского государства. Хотя даже она могла находиться и здесь, все равно блокировка, собственно говоря, абсолютно по законному принципу происходит. Но люди на сегодняшний день понимают, как в принципе работает и как получить интернет, и как получать доступ. И вот такая есть статистика, что примерно в 15 раз увеличилось количество скачиваний VPN-сервисов, сервисов.
Да, я читал такую. VPN,
и,
да?
VPN, да. И это позволяет как бы абсолютно безболезненно получать доступ ко всем тем социальным сетям, которые не имеют на территории России простого, универсального, прямого доступа.
Абсолютно точно вы говорите, но, понимаете, давайте так тоже по-честному. Да кому прям вот... жизнь не мила без Инстаграма, тот, конечно, будет вот это вот VPN себе ставить. Но на самом деле, опять же, пользуясь статистикой, не знаю, можно ли ею пользоваться, но вот говорят, резкий отток из Фейсбука сразу после того, как он был заблокирован. Отток пользователей из России. Я думаю, что просто есть какая-то категория людей, которым, ну просто не надо вот это вот обходить, понимаете?
Вы правы, еще раз правы, и это, в принципе, показывает деление аудитории как раз на упомянутых вами зумеров, которые не могут без, говоря, цифрового вот этого, или не могут воспользоваться цифровым детоксом, и, естественно, они будут искать и пути обхода, и участвовать в своем комьюнити. Но это говорит о том, что мы можем получить некое разделение российского гражданского общества на людей, использующих одно, использующих другого и находящихся в абсолютно независимых друг от друга информационных средах. Это очень опасно.
В разных реальностях, я бы
сказал. Тогда мы получаем общество, которое разделено и обучается, и читает разные буквари. То есть это разные культурные уже наслоения, разные, соответственно, отношения к жизни. Вот абсолютно верно сказано, это разные миры. И в данном случае целостность российского общества и объединенность, оно начинает разрушаться, атомизироваться. Это тоже опасное явление. Поэтому говорю, что об этом еще сейчас никто не думает. То есть вот этот эмоциональный окрас запретить, потому что они сделали так, не разбираясь. То есть это вот нагнетание, оно может тоже отразиться уже в ближайшем будущем совершенно по-иному. И не стоит об этом забывать. Поэтому я и уверен в том, что в короткий промежуток времени мы вернемся к тому, что информационные сервисы будут возвращены в нашу жизнь, потому что это необходимо и с точки зрения объединяющего начала общества, и с точки зрения точек контакта, в том числе и с внешним миром.
Вот попробуй с вами поспорь, вот попробуй. Ну, я же про мессенджеры еще должен успеть у вас спросить. Объясните мне, тут советуют россиянам отдать предпочтение мессенджерам, которые осуществляют обмен информацией среди пользователей с помощью протоколов Bluetooth и Wi-Fi без подключения к интернету. И называют FireChat, Serval Mesh. Ну, я вообще таких не слышал, да и большинство не слышало.
Эти мессенджеры, они давно известны. Это как бы абсолютно понятная идея. Очень большую популярность они получили, соответственно, в момент волнения в когда Китай захватывал вот, территории Гонконга, они, надо понимать, работают на ближнем радиусе, то есть там, где стреляет Bluetooth тот же, это условно там не больше 10-15 метров, поэтому это сомнительно. То есть если большое количество людей находится в осязаемой близости, например, внутри салона самолета, на площади, где-то они стоят на улицах, то возникает такой смеш-интернет, и в рамках него можно передавать любые сообщения, общаться. Но это тоже абсолютно специфическая задача.
Ну, то есть вы мне сейчас сообщения так не пришлете через сервер.
Никак, это невозможно, да.
А скажите тогда, из тех, которыми мы пользуемся, что там, WhatsApp, Telegram, Viber, что там еще есть? Ну, а можно сказать, что какой-то из них более безопасный для пользователя, а какой-то менее? И как себя еще в большей степени обезопасить, если это вообще возможно?
Есть некое, я не могу назвать это статистикой, экспертное мнение, основанное на анализе открытого кода, если он представлен с точки зрения клиентского открытого кода, как у прям того же Телеграма, и рейтинг экспертный создает уровень как бы надежности и безопасности пересылки сообщений для того или иного мессенджера. Но в некотором роде все-таки это достаточно субъективная часть. В большинстве своем некоторая мода и некоторая вера самих пользователей в то, что один мессенджер безопаснее другого мессенджера. Но нужно понимать, что большая часть из них построена на принципах, соответственно, клиент-серверной технологии, то есть, иными словами, владелец серверной части так или иначе управляет сообщениями и копирует их, например, на разные устройства, и может сказать, что мы там не прибегаем к чтению или шифруем однозначно все, но чаще тоже так не происходит. Поэтому здесь однозначно утверждать, что какой-то из общедоступных бесплатных мессенджеров сильно безопаснее, чем другой, это, ну, так, голословно. Есть сейчас более популярные, таких там, как Signal, Trima, да, которые основаны в том числе на работе открытого сообщества. И, естественно, у них есть некий внешний аудит, который показывает, как работают системы безопасности. Но объективно можно сказать только то, что очень безопасным может быть ровно то, что является приватным и находится на серверах, которые подконтрольны тем группам лиц, которые используют локально в своем сообществе какую-то технологию связи. А к общедоступным сервисам такое не относится. Даже размещая код, соответственно, в, например, там Google Play или App Store, этот код аудируется со стороны этих структур и целиком и полностью работает под не шаблоны, а под требования, которые они представляют. Для мессенджеров у них также есть для платформ, передающих сообщения, например, больше, чем на 5000 там, абонентов.
Ой, нет в жизни безопасности, Дмитрий Николаевич,
да,
я вас понял. Спасибо.
Верно.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».